Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
На прошлой неделе очень много шуму в российских СМИ наделало заявление бывшего американского посла в России господина Макфола о том, что НАТО не собирается нападать на Россию. И вообще, что это глупость воевать с Россией. Ну, вот поэтому это никто не делает, не собирается делать, потому что в НАТО, дескать, дураков нет. Правда, он сделал здесь оговорку, что в случае, если Россия, так сказать, не нападет на НАТО, то и, так сказать, НАТО не будет нападать на Россию. Это было, вот это вот заявление было очень сильно растиражировано в нашей прессе, поэтому стоит остановиться на нем поподробнее, вот по двум причинам. Во-первых, это не его официальное какое-то заявление, декларация, там, сделанная в каком-то публичном месте, а всего лишь навсего запись в Твиттере. Это раз. Во-вторых, сам Макфол на сегодняшний день, при всей своей будущей должности, он никто и звать никак. Он профессор, по-моему, Стэнфордского университета. Таким образом, имеет возможность высказывать свое частное мнение сколько угодно. Но насколько это частное мнение совпадает с официальной точки зрения самого Альянса или его, так сказать, руководителей, это остается неизвестным. Я думаю, конечно, что оно произошло по согласованию с ними. Вряд ли он стал бы делать это, так сказать, так вот самостоятельно, от нечего делать. Но, тем не менее, так сказать, это вот такой вид подметного заявления, который вроде бы имеет какой-то резонанс. Его тут широко осветили, так что некоторые из наших слушателей, может быть, даже могли его воспринять как чуть ли не официальную позицию НАТО. На самом деле, оно такой позицией не является. Это одно из той серии заявлений, по которым НАТО не будет расширяться, там не будет куда-то вводить свои войска, там, ну, масса обещаний, которые вроде бы делались, вроде бы вполне официально и громко звучали, а потом оказывались какими-то ничего не стоящими пустыми заявлениями, под которыми нет никакой юридической основы. Вот это как раз один из примеров заявления такого рода. Ну и к этому еще что можно добавить? Что вопрос, вот эта вот лукавая оговорка Макфола в случае, если Россия, так сказать, не будет угрожать или нападать на НАТО, она в первую очередь не определена тем, что, собственно, НАТО считает нападением на нее. Если это имеется в виду страны какие-то, которые являются формальными членами Альянса, это одно. Если те страны, которыми они активно протежируют, типа Украина, это другое. Если это вообще изменение какой-то обстановки, при которой Россия размещает, там, допустим, свое оружие на границах НАТО, то это третье. Каждое из этих действий может быть объявлено как угроза нападения или нападения. То есть, короче говоря, это вот такой вот пустой хлопок из ничего, который у нас истрактовали как некое ангажемент со стороны НАТО и признак его миролюбия, но который в действительности ничего в политике НАТО не меняет. Кстати, на этот счет хочу привести интересную статистику. Дело в том, что когда это было опубликовано на сайте РИА Новости, тут же был проведен опрос, представляет ли НАТО угрозу для России. Вот очень любопытное количество ответы. Да, продвижение Альянса на восток подрывает стабильность Европы и не может не угрожать РФ. За это выступают 58,5% опрошенных. Вторая позиция. Сегодня НАТО, возможно, и не угрожает, но учитывая его агрессивную политику в прошлом и нарушение обязательств, нельзя исключать угрозу в будущем. Это еще 31% считает читателей. Расширение НАТО – это следствие высокомерия во внешней политике, и Альянс угрожает только сам себе. То есть такая нейтральная как позиция. Это 5,4%. И только 5% считает, что нет, НАТО – это оборонительный Альянс, он не представляет угрозы. Иначе говоря, российское общественное мнение на этот счет, оно достаточно однозначно. И те, кто верит в стабильность НАТО, то есть в то, что НАТО не угрожает России, они составляют от силы 5, ну, максимум 10%.
Я думаю, что язык дипломату дан для того, чтобы скрывать собственные мысли. И здесь ситуация с Макфолом, она приблизительно такая и есть. Конечно, в первую очередь, наверное, правы те люди, которые улавливают временной характер событий. Да, на данный момент, наверное, НАТО на Россию не нападет. Потому что в России есть какой-то хоть ржавый, но ядерный потенциал. Так это она в состоянии ответить неприемлемыми какими-то потерями для НАТО и для основного компонента НАТО, такого как Соединенные Штаты. И это правда. Но это совершенно не говорит о том, что через 20 лет, когда российский потенциал под руководством Путина окончательно проржавеет и развалится, и у НАТО появится соблазн так и того самого нападения, и вероятность этого сильно высока. Значит, более того, исходя из абсолютно понятной нормальной логики создания НАТО, так сказать, его развития, его принятия в члены и многих-многих других вещей, это военно-политический союз. Он оборонительный по названию, так сказать, но это военно-политический союз. Это не гуманитарно политический союз и не культурно-политический союз, это военно-политический союз, который подразумевает определенные формирования соответствующих войсковых подразделений, унификация стандартов, так сказать, вооружения, общий бюджет военный, который львиную долю заполняют Соединенные Штаты, но тем не менее это поступает и из других стран. Пусть какую-то Черногорию сейчас возьмут, малюсенькую, но 3 копеечки все-таки оттуда приплывут на финансирование вот этих вот проектов НАТО. Значит, что является способом противодействия? Есть два способа противодействия принципиально разных. Значит, первый – это такой, какой был Варшавский союз. То есть, договор. Жесткое противодействие. Да, Варшавский союз, Варшавский договор. Когда по аналогии с НАТО был создан другой военно-политический союз, который, так сказать, участвовал в так называемой холодной войне. Это понятный, так сказать, вариант. Вот он, мы видели историю вот этого развития. Надо сказать, что к сильным успехам так это не привело, но тем не менее такой способ противодействия НАТО существовал, и НАТО был в определенных рамках, так сказать, себя вел, так сказать, и особой агрессии не проявлял. Это правда. Существуют другие варианты, более миролюбивые, чем создание союза. Это называется миролюбивая политика, которая подразумевает, с одной стороны, сохранение пороха сухим, и военно-технический потенциал вооруженных сил должен укрепляться и соответствовать нормам современности, С другой стороны, экономическими способами, дипломатическими способами, культурными способами необходимо вести работу для того, чтобы понижать уровень противостояния и добиваться результата вот этими способами, еще раз повторяю, сохраняя порох сухим. Потому что если ты не сохранил порох сухим, то это капитуляция. И, на мой взгляд, так сказать, на военное противостояние, так сказать, у нас нет ни сил, ни желания, и наоборот, НАТО начнет наращивать свои усилия, укреплять свой бюджет, и там тоже медные каски сидят, и которым тоже нужны деньги, они тоже хотят на этом деле зарабатывать, это все понятно. Значит, для того, чтобы осуществлять миролюбивую политику, к сожалению, российское руководство не имеет ни опыта, ни квалификации, ни желания, ни понимания, что это делать, и поэтому они сейчас заняты спасением собственной задницы и как бы выкручивание из той ситуации, в которую они себя загнали. Никакого стратегического мышления они не обладают, и, на мой взгляд, они это осуществить не в состоянии. Если говорить о том, как надо действовать, значит, надо менять людей в Кремле и надо заниматься то, что я называю миролюбивой политикой, сохраняя порох сухим. Это тот обязательный компонент, который должен присутствовать в этой самой так называемой миролюбивой политике. Другого варианта, вот в обозримом будущем, я имею в виду, говорю, 15-20 лет, вот другой нормальной политики у нас нету. Потому что в случае жесткого противостояния мы, скорее всего, проиграем экономически. Сдаваться нельзя. Нас просто раздербанят и отымут те самые минеральные запасы, которые у нас удельно на человека, мы превышаем так сказать, нормативные запасы среднемировые. А значит, вот эта средняя политика, миролюбивая, так сказать, она, на мой взгляд, самая правильная. А дальше будем посмотреть, что будет происходить с тем самым НАТО, с теми странами, которые там оказались. Потому что миролюбивая политика, грамотная миролюбивая политика, это серьезное эффективное оружие.
Ну, я в несколько слов хотел сказать в защиту Варшавского договора и относительно миролюбивой политики. Во-первых, Варшавский договор, когда он существовал, он достиг, на мой взгляд, главной цели своей. Это то, что за это время, пока он существовал, в Европе не было войны. Можно говорить про холодную войну, противостояние, бряцание оружием, те или иные провокации. Войны не было. как только не стало Варшавского договора, так в Европе, подчеркиваю, именно в Европе, началась война. Она шла в Югославии, она там латентно сейчас, она сейчас идет на Украине, до этого она была в Чечне, была еще где-то там-то, сям-то. В общем, короче говоря, сразу же начался раздрай, военные действия, жертвы и разрушения, и все, что из этого следовало. Ну, про случай с Югославией, это надо говорить, видимо, особо и отдельно, но поскольку это война в центре Европы, но ей, как говорится, не погнушались. Ее развязали, ее провели, как только не стало Варшавского договора. Значит, поэтому вопрос о том, насколько он был бесполезен и насколько это неэффективно, эти противостояния, на мой взгляд, это вопрос риторический. Он эффективен был. И это, возможно, вообще единственный способ поддержания реального мира. Потому что мирное существование может базироваться, как это доказало уже наш 20-летний опыт совсем недавней истории, только на равновесии сил. Вот когда есть равновесие сил, есть мирное существование. Тогда уже можно говорить, в каких формах надо проводить миролюбивую политику. А когда этого противостояния нет, то у тебя начинают мирным или немирным способом отжимать территории, отжимать сферы влияния. И это происходит постоянно, на этом никто не останавливается. Вот не сделали бы, так сказать, не провели бы операцию в Крыму, иначе Крым бы был, так сказать, мирно отжат. Не провели бы, так сказать, операцию еще где-то, значит, еще бы отжали. Вот это действует только таким образом. Я думаю, что мы на протяжении последних 25 лет без Варшавского договора в разных степенях стимулировали миролюбивую политику, доказывая, что мы вот тихо, мирно тут сидим и никого не трогаем. Результат этого был только тот, что НАТО все ближе и ближе приближалось вместе со своими вооружениями к границе ползучим способом. Сначала приемом членов, потом постепенно совместным вооружением, потом, как сейчас уже идет вопрос о военных базах, потом к военным базам добавляются ракеты. Это все происходит ползучим образом, но тенденция совершенно очевидна. И поэтому, конечно, вот эти миролюбивые заигрывания со стороны Макфола, они ровным счетом ничего не стоят, потому что ровным счетом ничего в этой политике не меняют. До тех пор, пока не будет активного противостояния на уровне баланса сил, до этих пор никакой возможности проводить реальную миролюбивую политику, результативную миролюбивую политику не будет. Другой вопрос, что в самом НАТО за это время назрели проблемы, и они видны и отсюда, и, так сказать, с западной стороны. Когда НАТО только создавался, это был альянс там из ограниченного числа стран, которые каждое было, представляло собой определенную военную силу, и совместно это был достаточно сильный кулак. Сейчас этот кулак в значительной мере расползся. И он не представляет уже собой такой концентрированной группировки, которую он являл в прошлом. Не говоря уже о том, что и совместная выучка действия и способность стран, так сказать, этих, вместе осуществлять какую-то совместную военную операцию, серьезную военную операцию, она, конечно, находится под очень большим вопросом и сомнением. То есть блок, расширяясь, немножко перерос сам себя. Это примерно то же самое, что произошло и с европейским сообществом. До определенного этапа оно было эффективно, потом начало терять свою эффективность. Вот здесь происходит примерно то же самое. Поэтому в этой обстановке, конечно, НАТО вряд ли стоит начинать какие-то военные действия, тем более по отношению к России. В этом смысле я риторику Макфола понимаю. Вот. Но это не значит, что оно не захочет им воспользоваться в будущем, если только на это сложатся подходящие обстоятельства. Поэтому вопрос содержания пороха сухим, он должен не просто происходить где-то внутри, в недрах, а должен происходить активно, в том числе и на границах, отстаивая собственные интересы. В том числе, если надо, и вооруженным путем, когда на них, так сказать, нападают. Ну, поэтому, так сказать, вот такое примерное резюме из вот этой вот атлантической политики.